Поминки. Тем летом Аким работал в геологическом отряде на притоке Нижней Тунгуски Ярачима. Числился водителем вездехода, а вообще-то слесарил, гонял движок, был мотористом насосной станции, лебедчиком, заправщиком буровых долот. Словом, всего и не упомнишь, кем он был и какие работы выполнял. Сам о себе он скромно сообщил. На самолете пана еще не летал. Надо попробовать. Говорят, ничего особенного. Толкай рычаг вперед, тяни назад, как поперечную пилу. Помогал Акиму в разнообразных и необходимых в разведывательной работе делах. Парень не парень, мужик не мужик, хотя было ему уже за 30. И весь он север прошел по имени Петруня. С Петруней делил Аким хлеб и соль пополам. И вдобавку отборные матюки, которые они всаживали поочередно в вездеход, совершенно расхряпанный, раздерганный, работавший на одной нецензурной брани и могучем железе. Им, этим рукотворным железным конем, Аким с Петруней били дороги в лесу, очищали фронты работы, вытаскивали севшие в болотах машины, один раз вертолет из болота выволокли. Но надорванная болотными хлябями и тайгой, доведенная до инвалидности работавшими на ней летучими забулдыгами, машина была в таком состоянии, что чем дальше в лес, тем чаще смолкал ее бодрый рык и останавливалось наступательное движение. Пнув коня в грязную гусеницу, сказав, что это не техника, а какой-то тихий узос, водитель с помощником отправлялись требовать расчет. Договорчик заключали, денежки пропили, то-то никакого расчета им не давали. Аким, дрожа голосом, кричал: «Йокаламане! Йокаламане! Как так понимас?» Петруня рвал на себе рубаху, пер татуированной грудью на начальство, уверяя, что он никого и ничего не боится, потому что весь север и плюс Колыму освоил, но сломлен ими не был. И вообще судом его не застращаешь. После суда его пошлют вкалывать тоже в экспедицию, только в другую, где руководители по разворотисти. У них не забалуешься, и определят его на машину, может, даже на новую. Если нет машин, он киномехаником заделается. Не киномехаником, так бурильщиком. Не бурильщиком, так коллектором. Не коллектором, так стропольщиком. Не стропольщиком, так лебедчиком. Не лебедчиком, так... Но ура Петруню не взять и не переорать. Это знали все руководители. И потому давили главным образом на Акима, который судов побаивался, никогда и ни за что не привлекался, в кутузках не сиживал. Начальство же всякое он почитал и жалел. Кончалось дело тем, что Аким хватался за голову, восклицал: «Удавлюся!» Возвращался к коню, чтобы трудом и изобретательностью вдохнуть в его хладное железное чрево жизнь и повести за собой по новым трассам и боевой дорогой отряд разведчиков земных и всяких других недр. Петруня ругался на всю Эвенкию, обвиняя Акима в бесхарактерности, уверял, что при таком поведении он долго на этом бурном свете не протянет. Но напарника не покидал, понимая, что тут, на Ярачима, они как передовой отряд на войне, друг друга предавать не имеют права. Устав от руганий, криков, проклятий, ковырялись водитель с помощником в машине, мирно уже помурлыкивая старинную песню здешнего происхождения. Вот мчится, мчится скорый поезд по Туруханской мостовой. И неожиданно услышали плеск, шлепанье, сопенье, подняли головы и обмерли. В сажениях в двухстах, не далее, стоял в речке лось, жевал водяные коренья, и с его дряблых губищ, с волос, висюльками вытянувшихся и со всей изогнутой горбоносой морды, капала вода, неряшливо валилась объедь. Аким пал на брюхо и пополз к лагерю. Там у него ружье, расшатанное, опасное с виду, но еще способное стрелять. Разведчики недр, узнав, в чем дело, ринулись было полным составом за Акимом. Затащали на концентратах, консервированном борще и кильках в томате. Жаждали мяса, но больше зрелищ. Аким приказал боевому отряду, состоявшему в основном из недавно освобожденного элемента, ложиться наземь и не дышать. Лишь Петруни не мог отказать Аким в удовольствии посмотреть, как это он, его, так сказать, непосредственный начальник, друг и товарищ по боевому экипажу, будет скрадывать и валить зверя. Надо сказать, что жизнь зверя, в частности лося, по сравнению с 30-м годом, в здешних краях совсем не изменилось. На Калужском или Рязанском шоссе добродушная зверина могла себе позволить шляться, норовя забодать запорожца или другую какую машину, либо являться в населенные пункты и творить там беспорядки на радость детям и местным газетчикам, которые тут же отобразят происшествие, живописуя, как домохозяйка Пестемея Агафоновна метлой прогоняла со двора лесного великана, норовившего слопать корм ее личной козы. В отдаленных краях, подобных Туруханскому или Эвенкийскому, лося гоняют словно зайца, норовят его употребить на приварок себе и на корм собакам, другой раз на продажу и пропой. Оттого сахатые в здешней тайге сплошь со старежимными ухватками. Всего больше надеются на слух, нюх да нарезвые ноги, а не на охранные грамоты. В последние годы покой Сахатова нарушился, правда, не только по окраинам страны, по непролазным и ненадзорным дебрям, всюду нарушился, не исключая лесов и околостоличных. Все тут законно, все образцово организовано. Заранее приобретается лицензия, заранее определяется район, где не только водится зверь под названием сахатый, но и скотинка под названием егерь, падкая на дармовую выпивку, столичные сигаретки и свеженькие анекдотцы. Облик и сущность подобного халуя, как известно, определил еще Некрасов, и он в сути своей не изменился, стал лишь изворотливее и нахрапистее. За стулом у светлейшего, у князя Переметьева, я 40 лет стоял. С французским лучшим трюфелем тарелки я лизал, напитки иностранные из рюмок допивал. Честный, уважающий себя егерь для охотничьих набегов, как правило, не используется. Он с позором прогонит из лесу хоть какое высокое лицо, если оно для забавы проливает кровь, пусть и звериную. На 3-4 газиках прибывают вооруженные до зубов любители острых ощущений. Охотниками нельзя их называть, дабы не испакостить хорошее древнее русское слово. А на опушке уже снежок оттоптан, костерок разведен, чаек какой-то редкостной пользительной травкой, чаще всего обыкновенными прутьями малины, заправлен. «Чаек-то, чаек!» — чмокают наезжие. «А воздух, а снег! Разве в городе увидишь такой белый?» «Эх, дохнешь природой, морозцем подивишься!» И вот как стиснет ретевое, как потянет вернуться к родному крестьянскому крыльцу, зажить здоровой трудовой жизнью. Да, и не говорите. Родная земля, она сильней магнита любого. Да что там толковать, еще Пушкин, а он-то уж в жизни разбирался, гений был, четко и определенно выразился. Хотя разрушенному телу все одно, где истлевать. Точно-то не помню, забылось. Ну, в общем, мысль такая, что на родной-то земле и почивать любезней. Словесная колесица это, своего рода лирическая разминка, отдых души перед настоящим опасным и захватывающим делом. Для бодрости духа и сугрева выпили по стопочке, егерю стакан подали, хлебнул в один дых, облизнулся по пёсе, в глаза глядит, только что хвоста нет, а то вилял бы. Потом, машет на него руками небрежно. Нажрешься и все испортишь. Егерь понарошку обиду изображает, в претензии ударяется. Он, где свое дело и задачу понимает досконально, к нему, где и поважнее лица заезжали, да эких обид не учиняли и авторитет не подрывали. И катнется лихо на лыжах егерь к заснеженным лядинам, где дремлет вислогубый лось с табунком. Сморенные чайком и стопкой наезжие стрелки, которые на лабазы позабирались, которые по номерам стали. И застонал, заулюлюкал тихий зимний лес. Красной искрой из гущи ельников метнулась сойка. Заяц, ополоумев, через поляну хватил. Сороки затрещали. Кухта с дрогнувшего леса посыпалась. Зверобои передернули затворы многозарядных карабинов с оптическими прицелами, подобрались телом, напряглись зрением. Шум и крики несутся из оскорбленного дикой матерщиной девственно чистого зимнего леса. И вот на поляну, тяжело ныряя в снег, качая горбом, вымахал перепуганный, отбитый от табуна, затравленный, оглушенный зверь. И стал, поводя потными боками, не зная, куда бежать, что делать. Огромный, нескладный, беззащитный, проникшийся было доверием к человеку, за десятки охранных лет и вновь человеком преданный. Мокрыми поршнями ноздрей лось втягивал, хватал воздух, со всех сторон опахивало его запахами, коих средь чистоплотных зверей не бывает. Перегорклой водки, бензина, псина, табака, лука. И замер обреченно сахатый. Так отвратительно, так страшно пахнущий зверь никого и ничего щадить не способен. Ни леса, ни животных, ни себя. Ни скрыться от него, ни отмолиться от него, ни отбиться. Давно уж он открытого боя в лесу не принимает. Бьет только из-за угла, бьет на безопасном расстоянии. Утратилось в нем чувство благородства, дух дружбы и справедливости к природе. Ожирело все в нем от уверенности в умственном превосходстве над нею. Выстрелы, бестолковые, лихорадочно поспешные, чтобы выхвалиться друг перед другом. И, наконец, один не самый трусливый и подлый выстрел — ударил пулей в большое сердце животного и изорвал его. Зверь с мучительной облегченностью рухнул на костлявые колени, как бы молясь земле или заклиная ее, и уже с колен тяжело и нелепо опрокинулся, взбил скульптурно вылепленным аккуратным копытом, в щели которого застрял мокрый желтый мох, ворох снега, хриплым дыхом красно обрызгал белую поляну, мучаясь, выбил яму до кореньев, до осеннего листа и травки. Катятся с лабазов зверобои, бегут по снегу, вопя, задыхаясь и завершая какой-то ими самими определенный ритуал или насыщая пакостливую жажду крови, разряжает в упор ружья, поверженное животное. Однако отвлекся я, да еще в такой ответственный момент, когда молодой и очень азартный человек, обдирая колени и локти о коренья и валежины, порвав комбинезон и отпластав карман куртки, движется к цели, чтобы добыть лося на еду, работающим тяжелую работу людям. Выглянув из-за своего разутого, раздетого стального коня, боевой его экипаж обнаружил, что Сахатый не дожидался их, на месте не стоял. Он брел по речке, жрал траву и по всем видам скоро должен был удалиться в мелкую заостровку, которая кишела мулявой, гальянами.